Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Отец, мы благодарны Тебе за это драгоценное сокровище, которое мы имеем Духом Твоим Святым. Мы верим, Отец. Мы верим, что приняв помазание Твоего Святого Духа в свой Дух, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании. Отец, мы благодарны Тебе за то, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Отец, мы просим Тебя, открывай нам. Открывай нам, своим детям, Духом Твоим Святым, открывай нам образ Божий, который мы имеем в Твоем Духе, Дух Бога. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы так благословлены тем, что Ты открываешь нам образ Божий. Мы так благословлены тем, что Ты открываешь нам Себя и открываешь нам Своего Сына. Ты открываешь нам, чтобы мы не только знали, но и были, как Ты сказал, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Мы благодарны Тебе, Отец. И мы просим Тебя, Отец, твори. Твори в каждом из нас Сына Твоего, чтобы мы были. Чтобы мы были такими, как Ты во всем. И мы верим, Отец. Мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело Духом Своим Святым, мы верим, что Ты продолжаешь и творишь. И пусть все, что мешает Сыну Твоему отобразиться в нас, пусть Духом Твоим будет устранено во имя Иисуса. А мы благодарны Тебе, Отец, твори в нас Сына Твоего. И помоги каждому из нас лично правильно понять и правильно принять, и Духом истины Своей настав нас на истину Твою. А мы принимаем. Мы принимаем действие Твоей силы. Мы принимаем действие Твоего помазания. Отец, мы верим на основании Твоего Слова, что там, где двое, там, где трое собрались во имя Твое, там и Ты посреди них. Поэтому мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты присутствуешь с нами на этом месте. А мы верим, что там, где Дух Господень, Дух Божий, там свобода. Отец, мы принимаем свободу. Мы принимаем свободу от тьмы во всяком ее проявлении. Мы принимаем свободу от проклятий во всяком их проявлении. Во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего, за каждого входящего. И я беру власть над тобой, сатана. Я запрещаю тебе мешать им, принимать и понимать. Я беру власть над всяким угнетающим духом. Я беру власть над всяким религиозным духом. Я беру власть над духом страха. И приказываю им оставить это место прямо сейчас по имя Иисуса. Дух Святой, мы благодарны тебе за действие твоей силы. И мы верим, Иисус, что прямо сейчас ты отпускаешь измученных на свободу. А душевно слепым даешь прозрение по имя Иисуса. Да знают они Бога, да знают Сына Божьего во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас силою Твоею сокрушено всякое бремя, всякое ярмо, всякая тьма да уходит. Мы принимаем действие силы Святого Духа, освобождающей, снимающее всякое бремя, всякое ярмо. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы так благословлены. Мы так благословлены тем, что ты творишь в нас Сына Твоего. Мы так благословлены тем, что мы все больше узнаем о том, кто мы. Кем мы стали и кем ты нас видишь. Отец, мы благодарны тебе, мы благословляем тебя, мы благодарим тебя за это благословенное время. Время небес в силе Святого Духа на земле. Отец, мы благословлены. Мы благословляем Тебя во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. Иисус, мы благодарны Тебе за Твое небесное служение. И мы, как дети Твои, как Твой народ, мы ожидаем. Мы ожидаем это откровение, полноты этого откровения в духе каждого из нас, чтобы каждый из нас смотрел на себя, соответствии с тем, от кого он произошел. Спасибо тебе, Господь. Да будет открыто каждому присутствующему и каждому входящему. Да будет открыто, кто они, от кого они произошли. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за это благословенное время и за ту свободу, которую ты даришь нам Духом Святым. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами изучать интересную тему «Образ Божий». Но вы знаете, ее интересно исследовать тогда, когда ты понимаешь, что ты по его образу и по его подобию. Сегодняшний урок или сегодняшняя встреча в этом семинаре, вы как раз увидите, что это была основная, одна из основных проблем земного служения Иисуса. Что в земном служении Иисуса иудеи не рассматривали Иисуса как Сына Божьего. Естественно, не рассматривая Его как Сына Божьего, они не видели себя в Нем. Они не видели Бога в Нем. Но удивительно, что и сегодняшний день многие верующие, они не видят себя в Иисусе. А значит, не видят и Бога в себе. А если не видят Бога в себе, то кого они в себе видят? Поэтому сегодня мы продолжим рассматривать эту интересную тему «Образ Божий», но с позиции, посмотрите, с позиции, что я тот, по образу кого я сотворен. Не, мы ни в коем случае сейчас не отнимаем вас от ваших земных родителей, то есть не отнимаем вашу плоть. Ваша плоть получила свое начало от плоти ваших родителей, по плоти. Но я сейчас не говорю о плоти от плоти. Я говорю о духе от духа. Хорошо. Итак, сегодня у нас с вами по счету 16-я встреча. Можете себе записать. И давайте я напомню некоторые основные моменты из нашей прошлой 15-й встречи. Мы стали говорить с вами о том переживании, том откровении, которое получил один из учеников Иисуса, сказав Иисусу, что ты Христос, Сын Бога Живого. Это очень важное откровение. Вначале оно кажется такое как бы необъемлемое. Но Иисус сказал, что именно на этом откровении я создам церковь мою. Именно стоя на этом откровении, врата ада ее не одолеют. Казалось бы, брат Олег, в чем здесь откровение? Ты Христос, Сын Бога Живого. В чем такая сила этого откровения? И мы на прошлой встрече с вами рассматривали как бы первую часть этого откровения. Ты Христос. Но заметьте, что это откровение было сказано после того, как Иисус задал вопрос, за кого почитают меня люди? Вы, кстати, можете и сегодня задавать этот вопрос. За кого ты почитаешь Иисуса? Многие из учеников слышали от людей, что Иисус Иоанн Креститель, что Иисус один из пророков. Ну, в общем-то, самые разнообразные представления. Никто из учеников Иисуса не сказал, что кто-то в нем увидел Мессию или кто-то в нем увидел Сына Божьего. Самые разные представления. Самые разные. Но потом Иисус задал и ученикам своим вопрос, а вы за кого меня почитаете? Или кого вы видите во мне? Пауза. Почему была пауза? Потому что они поняли, что все ответы, которые они дали, они не соответствовали тому, что Иисус хотел услышать. И была пауза, и только один из учеников, я верю, именно от избытка своего духа, он сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И мы на прошлой встрече стали разбирать слова «Ты Христос», «Ты Христос». И, конечно, мы с вами говорили о таком очень важном моменте, как помазание Иисуса. Почему Иисус отметил эти слова одного из своих учеников? Почему Иисус сказал, что это очень важно, то, что он получил? На прошлой встрече я сказал вам, что от того, кем видели его люди, в том числе его ученики, в дальнейшем зависело то, кем они впоследствии должны были увидеть себя. И то, кем они впоследствии должны были стать. Это очень важный момент. То, кем они должны были увидеть себя, и то, кем они должны были стать. Поэтому на прошлой встрече мы стали говорить о помазании, о том, как Бог помазал Иисуса. Казалось бы, брат Олег, мы уже об этом читали, мы уже об этом знаем. Вы знаете, само по себе тема помазания, она такая объемлемая и многогранная, что мы затронули самую маленькую часть ее. Это именно помазание Иисуса, которое Он принял для выполнения своей земной миссии. Но сама по себе земная миссия не закончилась. Сейчас она перешла в небесную миссию Иисуса. Поэтому мы, затрагивая вопрос помазания, отметили именно следующий момент. Зачем Бог помазал Иисуса? Какова была цель этого помазания? И вот что я хотел бы отметить, и оно связано с нами. До того, как Иисус был помазан, его называли сыном Марии и Иосифа. То есть в вашей жизни есть момент, когда вас называли просто язычники. Но после того, как Иисуса Бог помазал, вдруг его стали называть Иисус Христос из Назарета. Вдруг после того, как вы родились свыше, вас стали называть христиане. То есть, как в жизни Иисуса произошло что-то, так и в вашей жизни тоже что-то произошло. Вдруг вас стали называть христианами. И все раскрыто и сокрыто в слове «Христос». Слово «Христос» является само по себе греческим словом, и в Новом Завете используется 341 раз, всякий раз делая ударение на то, для чего Иисус пришел, то, что Он проповедовал, и то, что Он являл. Слово «Христос». Слово «Христос» в переводе с греческого означает и на иврит «мессия», а в переводе с иврита означает «помазанный». Помазание. Мы говорили с вами об этом, о помазании Иисуса Духом Святым и силой на основании книги пророка Исаия 10:27. Но я бы сейчас хотел как бы напоминание сказать, почему или зачем Бог помазал Иисуса из Назарета силою Духа Божьего. Конечно, чтобы выполнять свою земную миссию. Но есть еще одна сторона, другая сторона, которой мы сделали ударение. Заметьте, что в Новом Завете в отношении Иисуса используются такие термины, как «последний Адам». Это очень важный момент. Давайте вернемся к первому Адаму. Первый Адам, будучи благословенным Богом, обладал властью и силой Бога быть подобным Богу во всем на земле. Полнота. Первый Адам. Когда Иисус был просто сыном Марии и Иосифа, он был наполнен Духом Божиим. Но он не имел в себе той полноты, а именно власти и силы необходимой. Поэтому, когда Иисус, будучи погруженным в силу Бога, власть Бога, после того, как он был крещен в Иордане, пришла полнота, вся полнота Божества. Теперь Иисус был в силе и власти Бога на земле во всей полноте. Но, казалось бы, брат Олег, как это касается нас? Это касается нас через слова, в котором мое благоволение. Потому что те слова, которые сказали ангелы, мир на земле, к человекам благоволение, а потом были озвучены Богом, в котором мое благоволение, говорят о том, что то, что являл Иисус, и то, кого Он являл, это было Божье благоволение каждому человеку. В нем. Слышите? В нем. Просто на сегодняшний день большинство верующих смотрит на себя не через то, что после креста, а через то, что до креста. Потому что Иисус в первую очередь являл Божье благоволение каждому человеку. Поймите, каждому человеку. Иисус сам по себе дверь во что-то, дверь куда-то. Я есть дверь, кто мною войдет, тот откуда-то выйдет, куда-то войдет и что-то будет иметь. Поэтому нам, как рожденным свыше, нужно уже смотреть за крест, так как вы его прошли. А смотря за крест, следующий этап жизни рожденного свыше – познание истины. Но познание истины, Бог есть истина, познание Бога. А зачем нам познавать Бога? Потому что мы сотворены по Его образу и подобию. То есть, когда мы познаем Бога, мы познаем себя. Тут очень важно понять. Мне нравится вот это Божье монополия. Бог так нас сотворил, что только через Него мы можем узнать все о себе. Хорошая монополия. Потому что люди, обманутые на земле, они изучают людей. Пытаются подражать им. А Бог установил монополию. Только я. Хорошая монополия. Хорошо. Итак, мы с вами об этом говорили на прошлой нашей встрече. Что Иисус есть полнота во всем. Власть, сила Бога. И это Божье благоволение. Чтобы человек на этой земле жил. Ты это можешь поправить немножко, чтобы оно не так шипело. Чтобы человек на этой земле жил во власти и силе Бога. Слышите? Не приспосабливался, не адаптировался, а жил во власти и силе Бога. Я делаю на это особенное ударение. Потому что мы научились адаптироваться, приспосабливаться, смиряться, но не перед тем. Терпеть, но не то. А Бог хочет, чтобы мы заняли свое место в Его семье, подобно Ему. Хорошо, мы еще будем об этом говорить. А сегодня мы продолжим говорить с вами о нашем основном направлении, это образ Божий. Сегодня мы поговорим о следующей части откровения апостола, ну, там тот момент ученика Иисуса, это следующие слова: «Ты Сын Бога Живого». Потому что в этих словах сокрыто то, что за крестом. Слышите? То, что за крестом. И я верю, что Дух Божий поможет вам еще сегодня увидеть следующую грань этого очень важного откровения. Изучая земное служение Иисуса, очевидно, что самые большие проблемы у Иисуса возникали не в тот момент, когда Он говорил «Я Мессия». Только в родном городе Назарете, когда Он сказал «Я Мессия», Его повели на вершину горы, чтобы скинуть. В родном городе Назарете. В других местах, в других городах, когда он говорил о том, что он Мессия, все, что могло происходить, это просто неверие. Мы просто не верили. Но как только он говорил, я прочитаю. Тут иудеи обступили его и говорят ему, Иоанна 10:24-25. «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, если ты Мессия, скажи нам прямо». Иисус отвечал: «Я сказал вам, и вы не верите». То есть, как видите, реакция на слова «Я Мессия», или «Я помазанный», или «Я тот, кто обещан Аврааму, всеми твоим благословляться все племена земные», они вызывали лишь просто недоумение или неверие. Лишь только в родном городе Назарете, потому что они его там знали. Была такая бурная реакция. Но вот слушайте дальше. Читаем с 30 стиха. «Я и Отец одно». Какие простые слова. «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Я хочу, чтобы вы просто понимали. Представляете, если вы где-то скажете «Я и Иисус одно», а вы должны это говорить. Слышите? Вы должны это говорить. Другое дело, вы можете процитировать место Писания «Я в нем, он во мне» и пойти даже не понять, о чем речь. Но вы должны это говорить. Я не просто в смысле план «должны», если не говорите, то грешите. Нет. Просто через эти слова что-то происходит с вами. «Я и Иисус одно». Возможно, тебе станет стыдно за то, что ты сегодня сделал. Потому что Иисус бы этого не сделал. Вам будет приходить совсем другое понимание. «О, так как я разговаривал сегодня со своим ребенком, Иисус бы так не разговаривал». «О, то, что я ответил своей жене, Иисус бы так не ответил. Так с кем я заодно?» Понимаете, вам начнет шаг за шагом приходить понимание, а не просто цитирование. И какая там разница? «Ты, будучи человек, делаешь себя Богом. То есть мы видим, какая бурная реакция иудеев на слова, на которые многие верующие вообще даже не обращают никакого внимания. А именно за этими словами стоит одна из основных целей его миссии на земле. Возникает вопрос, почему иудеи так прореагировали на эти слова? Давайте мы не проведем небольшое исследование. Во-первых, это исследование будет как бы иметь два направления. Так или иначе, нам придется говорить, что я и Иисус одно. То есть в какой-то степени мы столкнемся с определенной реакцией. С другой стороны, мы проанализируем, почему нам так сложно увидеть в себе Иисуса. То есть мы как бы анализ будем делать в два направления. Может быть, кому-то неинтересно, но мне очень интересно, почему мне так тяжело в свое время было увидеть в себе Иисуса. Но я в свое время все-таки набрался смелости и сказал, я вместе с Иисусом был на кресте. Потом меня повели на братский совет. Я это сказал, потому что я верил, что в нем я понес все свои наказания. Но я это просто сказал в такой форме, что я в нем был на кресте. А не ты хочешь еще сказать, что ты в нем пошел в преисподнюю? Да. Хорошо, мы тебя вызовем. И меня вызвали. Понимаете? Я тогда набрался смелости, потому что я еще был в Господе, ну... А сейчас многие уже зрелые верующие, они уже осознанно. Ну, хорошо, на самом деле давайте мы с вами проанализируем. Почему иудеи не видели в нем Сына Божьего? И для этого мы с вами совершим небольшое исследование в отношении того вообще, чем человек смотрит и чем человек видит. Оно будет небольшое, но оно во многом поможет вам, почему кто-то что-то видит, а кто-то чего-то не видит. Почему, когда вы скажете «Иисус во мне», кто-то скажет «Слава Богу», а кто-то скажет «Ты что?». Чтобы вы имели просто небольшое представление о том, что на самом деле происходит и над чем вам нужно работать, чтобы, смотря, вы видели, а не просто смотрели. Для этого первое, что нам нужно выяснить, чем человек смотрит, а чем человек видит. Брат Олег, что непонятно, человек видит глазами. Нет, человек смотрит глазами. Это огромная разница. Человек смотрит глазами. На самом деле наши глаза, как и пять органов чувств, это то, что доставляет информацию в ваш мозг. Это просто коммуникация. На одной из тем мы с вами говорили, это мы рассматривали с вами откровение Соломона, так тема и называлась, «И увидел я». И мы говорили о том, что наши глаза доставляют информацию в наш мозг, где наш мозг соединяет единицы информации, представляя образы. Представляя образы. То есть на самом деле человек смотрит глазами, а видит умом. Вот почему на один и тот же объект мы можем смотреть по-разному. Кто-то видит здесь круг, кто-то тарелку, кто-то восходящее солнце с какой-то надписью, а кто-то еще что-то увидит. То есть мы все видим все по-разному, не потому что в этом вопросе мы разные, а потому что содержимое нашего ума разное. Вот почему, смотря на что-либо, не значит видеть то, что оно значит на самом деле. Вы можете смотреть, но не видеть. Я знаю, что на многих собраниях, когда я веду собрание, или там или у себя в церкви, или где, те, что люди на меня смотрят, это не значит, что они меня видят. Вы знаете об этом. То есть во время того, как ты на кого-то смотришь, ты можешь делать ремонт в квартире, готовить, кушать, планировать поездку на отдых, поработать с ребенком, сделать с ним домашнее задание, и при этом ты смотришь человеку в глаза. Потому смотреть не значит видеть. Я еще раз делаю ударение. Поэтому если на вас так внимательно смотрят, значит, помахайте так рукой. Возможно, их нет. Хорошо. Ну, я думаю, что вы понимаете. Это очень важно мне. Что именно человек видит, каким он это видит или воспринимает, зависит не от того, что он просто на это смотрит, а от содержимого его ума или уже существующих в его уме знаний. Именно существующие в уме знания человека является определяющим том, что человек видит. Другими словами, можно сказать так. Уже существующие в уме знания становятся глазами вашей души. Мы об этом с вами уже в одной из тем говорили. То есть вы смотрите в соответствии с содержимым вашего ума. Вот почему мы все так по-разному двигаемся в росте, в развитии, в Господе. Потому что содержимое нашего ума, оно очень разное, очень разное. Мы можем как бы стремиться к одной цели, но с разной скоростью, с разной периодичностью, по-разному. Не потому, что Бог нас по-разному любит, а потому, что мы по-разному усердны. А почему по-разному усердны? Потому что по-разному относимся к каким-то вопросам и пошли. Есть в том, в чем мы разные. Это в содержимом нашего ума. Итак, возникает вопрос. Что было в умах тех иудеев, которые не видели в Иисусе из Назарета Сына Божьего? Вообще, этот вопрос, когда я поставил его себе, для меня был один из самых сложных. Почему? Потому что описывать все, что было в умах иудеев, это было крайне бы сложно. Но то, что кажется сложное нам, на самом деле не так сложно, если Дух Святого вы позволите вас вести. И Дух Божий мне сразу дал стандарт и образец иудея, религиозного иудея того времени. Это Савва. Вы знаете. Это яркий образец, яркий пример религиозного, фанатичного иудея или лидера иудея на то время. Поэтому я бы хотел все-таки поработать вот сейчас с Савлом. Брат Олег, зачем нам это все знать? В первую очередь вы будете понимать, с чем в основном вы сталкиваетесь. Я имею в виду в своем уме. Иногда я знаю, что многие верующие, они даже просто плачут от того, что есть вещи, которые они понимают с опозданием. Они иногда расстраиваются, то, что что-то видя, они, то есть на что-то смотря, они что-то не видят. Они иногда расстраиваются, что они где-то опаздывают, что-то у них не получается, что в какой-то ситуации они сделали что-то с опозданием. И в свете того, о чем я вам говорю, вы должны увидеть, что все основные опоздания происходит не в нашем духе, а в нашем уме. Потому что здесь Дух Божий, Он никогда не опаздывает. Он всегда вовремя. Праведный везде успеет. Но вот то, что в нашем уме, является основным тем, что оказывает давление, и мы опаздываем. Поэтому обновление ума, которым я так постепенно делаю ударение, это то, что жизненно важно для рожденного свыше. Но обновление ума в соответствии с образом Божьим. Поэтому мы сделаем на это ударение. Итак, давайте прочитаем, что было в уме Савла. Или через что он смотрел на иудеев. И какими он видел людей. Читаю. Савл говорит... Ну, уже не Савл, но понятно, что уже апостол Павел. Но я как бы говорю Савл, но понимаете, я апостол Павел. Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я, то более я. И дальше он начинает перечислять качества или те достижения, которые он имел как религиозный лидер или религиозный иудей. Читаем глаза его души. Обрезанный в восьмой день. Важно? Важно. Из рода Израилева. Важно? Важно. Колено Вениаминова. Важно? Важно. Еврей от евреев. Важно? Очень важно. По учению фарисеев, причем с трехлетнего возраста. Важно? Супер важно. Я сейчас не делаю предвыборную кампанию. Это не я не представляю делегата, депутата. В данном случае, конечно, здесь так идет перечисление определенной характеристики. По учению фарисеев, по ревности. О, ревностный. Он был очень ревностный. Вообще удивительный человек, ревности удивительной. Он был готов за чистоту Слова Божьего убить. За чистоту, слышите? То есть в его ревности не обязательно рассматривать фанатизм. была такая сильная ревность чистоты Слова Божьего, что если хоть что-то засоряло Слово Божье, он был готов убить. В данном случае он думал, что учение Иисуса Христа засоряет Слово Божье. Поэтому здесь написано: по ревности гонитель. Гонитель. Я бы сказал так: от Церкви Божией. Здесь написано Церкви Божией, как бы думая, что гонитель Церкви Божией. Нет, гонитель от Церкви Божией. Он был тем, кто наводил порядки, чистоту Слова Божьего. По правде законной непорочной. То есть в соответствии с законом, законом непорочной. Но что для меня было преимуществом или очень важными качествами? Как вы думаете, где они были? Вот здесь. Я перечислю вам те качества, которые вот здесь его в собственных глазах держали на определенном уровне над людьми. Но что для меня было преимуществом перед людьми? Слышите? Преимуществом. Я не буду читать дальше, но преимуществом. То есть, у него было 7 качеств, в свете которых он смотрел на людей, состоящих в таком же завете, в котором состояли и они. При этом он знал закон наизусть, и при этом он знал завет. То есть, вы представляете, что было в его голове? То есть, фактически, это была ходячая буква закона. Во плоти. И несложно догадаться, какими он в свете этого всего мог видеть людей. И в Писании написано, какими фарисеи видели людей. Я прочитаю вам. Читаю Иоанна 7:49. Но этот народ невежда в законе, проклят он. Конечно, неглубокий взгляд, но именно таким, как вы видите из Писания, они видели людей. Они видели людей проклятыми, грешниками. Фактически, через те знания, которые они вложили в свою голову, они сформировали элитную группу. Отдельную такую, знаете, как государство внутри государства. В котором, если ты не сопричастен к ним, то какой властью ты это делаешь, как они говорили Иисусу? Кто тебе дал лицензию? Мы тебе не разрешали вообще здесь кого-то исцелять. Я хочу, чтобы вы просто понимали состояние их ума. Потому что, опять-таки, я ни в коем случае не отождествляю вас с ними. Но иногда у верующих такое состояние ума, что они не то, что не видят брата, или сестру в ком-то. Они в себе не видят верующего. А уже в ком-то видеть. Поэтому с этим надо работать. Хорошо. То есть мы видим, что люди или лидеры того времени, они смотрели на людей и видели в них проклятых. Они не видели в них детей Божьих. Знаете, что они считали? Что грешный человек не может быть сыном или дочкой Божьей. Хотя, если вы внимательно будете рассматривать слово «сын» или слово «дочь», то слово «сын» и «дочь» не говорит о качествах. Достойный, недостойный, можешь называться, не можешь. Слово «сын» или «дочь» говорит о причастности, о происхождении, но не о качествах. О качествах ни в коем случае. Скажите, давайте рассмотрим на таком примере. Я знаю, что у многих есть дети, у меня есть дочка, и я хочу на этом примере. Скажите, сколько моей дочке нужно работать, трудиться, поститься, в какой кладовке прятаться, как глубоко зарываться, чтобы она имела право называться моей дочкой? Еще раз повторю. Сколько ей надо трудиться, работать, служить, зарываться, поститься, молиться, чтобы она имела право называться моей дочкой? Она моя дочь. Вы знаете, еще есть одна особенность. Она даже не выбирала родиться в моей семье. Она просто родилась. Так за что ее винить? Я хочу, чтобы вы просто понимали и видели через это себя в семье Божьей. Есть определенное то, что нам подарено Богом. Называться Его детьми. Вы не можете это заслужить, вы не можете это заработать, вы не можете это постами и молитвами как-то, знаете, выдавить из Бога. Если не объявишь меня дочкой или сыном, буду поститься, пока не умру. Я просто говорю сейчас о том, что фарисеи даже позволить себе не могли сказать. Как это, сын Божий или сын Бога? Братали, каким же они себя считали? Они говорили, они называли себя. В разговорах с Иисусом, они в определенных случаях, они называли себя, что они или наш отец есть Авраам. Если вы внимательно изучите, вот всякий раз, где они употребляли «наш отец есть Авраам» или сопричаствовали себя к Аврааму, то видно, что дальше Авраама они даже не позволяли себе углубляться. А кто ж там дальше? А кто ж там дальше? Они определились так. Так, отец наш Авраам, а учитель наш Моисей. Точка. Все. И они это, наверное, путем голосования приняли, и вопрос был закрыт. Дальше Авраама и Моисея не движемся. Вот. Нет, ну сейчас лучше без комментария, потому что в зале каждый имеет. Итак, Иисус Христос в свете Писания так охарактеризовал состояние лидеров того времени. Слушайте. Матфея 13 глава 14-15 стих. «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, но не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глазами, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердце». Вообще, такое состояние фактически в простонародном языке называют «горе от ума». Но здесь есть как бы два момента – состояние ума и состояние духа. Поэтому мы не будем просто замыкаться, что это все зависело только от ума. Во многом это зависело, конечно, и состояние духа. А состояние духа нам известно, какое оно было. Итак, в книге же «Второзаконие» о состоянии такого человека говорится так. «Второзаконие» 28 глава 29 стих. «И ты будешь ощупью ходить полдень, как слепой ходить по тьмах». Я называю это состояние «душевная слепота», когда ты смотришь, но не видишь. И лидеры того времени, они смотрели, но не видели. В их умах было то, что возносило их над людьми и тем самым отдаляло их от Бога. Написано Матфея 15:8, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, но дух или сердце их далеко отстоит от меня». Итак, слушайте сейчас внимательно. Кем человек видит другого человека, во многом зависит от того, кем он знает себя. Знаете, я вижу в этом огромное понимание. Если я буду смотреть на себя как на Сына Божьего, если я буду смотреть на себя, как на Дитя Божие, для меня это будет такой сильный воспитательный момент. Это шаг за шагом будет учить вас ответственности. Шаг за шагом это будет дисциплинировать вас. Даже в простых таких местах, где-то в туалетной комнате или что, если вы что-то сделаете, у вас сразу мысль придет, а Бог так не сделает. У вас постоянно будет момент света, высвечивающий все ваши, что вы раньше бы прошли. Идете, зацепили, что-то упало, вы раньше бы прошли. А теперь, а Бог так не сделал бы. Вы видите себя другим, абсолютно другим. Поэтому кем человек видит другого человека, во многом зависит от того, кем он знает себя. Знание человека о том, кто он, определяет то, кем в его глазах являются другие. Лидеры того времени не знали Бога как любящего, заботливого отца, а себя не видели как дети Божьи. Они в своем уме знали Бога как того, кто наказывает, убивает, следит за исполнением закона, то есть постоянно представляли его как того, кем они пугали людей. Фактически, они так якобы поддерживали дисциплину страхом. Страхом. Но мы знаем, что где есть страх, там нет любви. Хорошо. Итак, видя Бога таким в своем уме, мы возвращаемся, когда к ним пришел Сын Божий, являющий Отца, они увидели в нем того, кто покушается на ихнее представление о Боге. То есть поймите, что Иисус принес образ Божий, а у них в голове уже был образ Божий. Поэтому происходил что? Конфликт. То есть Иисус фактически принес определенный конфликт. А он так и сказал, не мир принес я. Что касается вас, не мир, а меч. Потому что он принес истинный образ. Другими словами, когда Иисус сказал, я и Отец одно, он поставил их перед серьезным выбором. А вы знаете, что когда вы говорите, я и Иисус одно, вы ставите себя перед серьезным выбором. Давайте посмотрим то, перед каким выбором ставил Иисус иудеев, лидеров, когда он говорил, я и Отец одно. Смотрите на себя. Согласиться, первый выбор, согласиться с тем, им пришлось бы, один из выборов, согласиться с тем, что Иисус Христос, Сын Божий, и тем самым согласиться, что Бог живет в людях, и человек может обладать силой и властью Бога на земле, а также, что человек – это образ Божий. Если бы они согласились, что Иисус и Отец одно, им бы пришлось это принять. Не согласиться с этим, это значит объявить его лже-мессией, лже-учителем, лже-пророком, лже-целителем, лже-спасителем и тем самым подвергнуть его смерти по закону. Это вторая позиция. В первом случае это значит добровольно признать себя невеждой Бога и отказаться от всех уже внедренных человеческих правил и традиций, тем самым подвергнуть себя публичному позору. Во втором случае, якобы являя ревность по чистоте закона, убить. Как вы думаете, какой случай они избрали? Савл об этом постоянно говорил и являл. Что он делал? Гнал и убивал. Они избрали первый. Это хорошо видно в притче о винограднике, где виноградарь послал последним своего сына. Его взяли и убили. Я просто хочу, чтобы вы видели, потому что в этом все есть столько важного для нас, которые в нем, в первую очередь в нем. А теперь в свете всего вышесказанного прочтем или начнем читать слова Иисуса или изучать слова Иисуса Христа о себе как о Сыне Божьем. И возьмем историю из Евангелия от Иоанна. Из Евангелия от Иоанна. Читаем. Иоанна 14 глава, 2 по 7 стих. Когда я буду читать эту историю, смотрите, пожалуйста, на себя, как на образ Божий. Мы читаем не про Иисуса, мы читаем про вас в Иисусе. Не про вас даже, а про тебя в Иисусе. Иоанна 14 глава, 2 по 7 стих. «В доме Отца Моего, Иисус говорит, обителей много». А если бы не так, я бы сказал вам. Я иду приготовить вам место. Место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. А теперь начинается сам разворот. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Иисус сказал, я есть путь. И истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, хорошие слова начинаются, если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его, и видели его. Вообще удивительные слова, если бы вы знали меня, то знали бы Отца моего. Давайте мы с вами немножко их проанализируем. То есть через Сына Божьего нам открывается кто? Бог. Я сейчас вас просто провоцирую, потому что я знаю, к чему мы идем. через Сына Божьего нам открывается Бог. Давайте здесь немножко остановимся. Допустим, я принял решение изучать Бога. Если я открою Ветхий Завет для изучения Бога и дойду до книги чисел, то там будет немножко сложнее. Но вот я, зная, что Иисус – это Бог во плоти, я могу взять Иисуса и изучать Бога даже в том, что не видно в период Ветхого Завета. То есть это вся полнота Божества. То есть я хочу, чтобы вы просто понимали, что через Сына Божьего открывается Отец. А Отец открывает своего Сына в своем Сыне Сам. Никто не приходит ко мне, если его не привлечет Отец. Видите, вот это весь процесс. Сын открывается в Отце, а Отец открывает Сына Сам. Итак, в чем мудрость? Зачем Бог это делает в Иисусе? Цель не меняется. Образ Божий в каждом Его сыне и дочке. Цель одна. Образ Божий. То есть Бог Отец являет себя в своем Сыне Иисусе Христе, чтобы каждый человек мог знать своего Бога, знать своего Бога, своего Небесного Отца, знать по чьему образу и подобию, знать от кого он произошел, чтобы знать, чтобы быть сыном и дочерью, являя в себе что? Образ Божий. Давайте еще раз отмечу. Мы изучаем Бога, чтобы знать, а знать, чтобы быть. Мы читаем Библию для того, чтобы знать, а знать, чтобы быть. В этом есть огромная разница. Вы можете знать, но не быть. Вы можете понимать, но не являть. Вы можете вложить эти знания в свою голову, но ни капельки не дать проявиться в своем духе. Знать, чтобы быть. Вот это цель. Поэтому мы с вами узнаем о, чтобы быть во всем подобными Ему. Хорошо, пошлите дальше. Потому что здесь интересные слова Иисуса Христа. И Он говорит, один из Его учеников говорит такие слова. Филипп сказал Ему. То есть подключается Филипп. Там был Фома, здесь Филипп. Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Удивительные слова, да? Удивительно в том смысле, что Иисус столько времени рассказывает им о том, что Он и Отец одно. Знаете, вы можете сказать, о, брат Олег, если бы я был рядышком с Иисусом, я бы никогда такой вопрос не поставил. Вы бы еще, может быть, веселее вопрос поставили. Для того, чтобы понять, почему они задают такой вопрос, вы должны помнить, что каждый из них еще не пережил рождение свыше. Каждый из них еще руководствовался ветхим человеком. Это нам дух... А вы выключите мобильный, он тогда не будет отвлекать рядышком сидящего. А вот каждый из нас руководствуется чем? Мы имеем свет Духа Святого в своем духе. И он свидетельствует нам и подкрепляет нас. В период Ветхого, то есть в период земного служения Иисуса, это были духи, отделенные от откровения. Они все пропускали через свой ум. Поэтому Иисус рассказывает им, что Он пойдет на крест, будет распят и будет убит. Они говорят, а можно я сяду по правую сторону, а я по левую сторону? Я хочу, чтобы вы просто понимали сам процесс. Что сколько Он им не рассказывал о том, что Он будет переживать, они этого не видели. То есть фактически Иисус пришел на землю, где ни одного живого человека, и у него живого духа. Все духи отделены от Бога, все духи не имеют откровения, все духи не имеют понимания, все духи далеки от Бога. Иисус сам ходит по земле. Это все равно, что вас в ясельную группу, и вы будете там рассказывать закон земного тяготения. Чтобы вы понимали примерно. Иисус говорит им о любви, а они говорят, о, давай огонь на них с неба. Хорошо. Итак, Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца и довольно для нас. Хотя Иисус уже столько раз говорил о единстве с Отцом, но сколько верующих продолжают не видеть в Иисусе Христе Его Отца. Вообще удивительно, но у многих верующих представление о Боге формируется в основном на основании Ветхого Завета и традиции обрядов определенных групп. Само Писание учит нас, что представление о Боге должно формироваться через Его Сына. Я хочу, чтобы вы это понимали. Когда у вас представление о Боге будет формироваться через Его Сына, а вы будете помнить, что вы по Его образу и подобию, то представление о вас будет формироваться через Бога. Вы понимаете сам порядок? Если вы смотрите на себя через одного из ветхозаветных героев, то вы далеко не продвинетесь. Вы не такой, как они. Они не такой, как вы. Вы такой по образу, кого вы сотворены. А они такие по образу, кого они. Хоть нам и привили вот это чувство колхозности. Я такой, как вы, а вы такой, как я. Так ты чей? Ты не такой, как я, а я не такой, как ты. Ты по образу своего Бога, а я по образу своего Бога. А то, что у нас один Бог, но я по образу своего. Вот это должно быть личностность, поймите, личностность. А колхозность, это надо убрать. Есть то, в чем мы едины, но есть то, в чем мы ответственны перед Ним. Поэтому много верующих, они представляют Бога, исходя из книг Ветхого Завета, и образы Ветхого Завета, но ни в коем случае через Иисуса. И вы знаете, если вы послушаете этих людей и их представления о Боге, то создается такое впечатление из того, что они рассказывают, что Бог Отец и Бог Сын – это абсолютно две разные, ничего не имеющего общего личности. У вас не создавалось никогда такое впечатление? Если вы оперативно прочитали книгу Ветхого Завета, потом переключились на книгу Нового Завета. Такое впечатление, что это две разные личности. Это слава Богу за Дух Святой, который сразу все раз и приводит в порядок. Но поймите, это слава Богу, если вы ревнуете, чтобы это все сразу приходило в порядок. Но если у человека представление о Боге формируется не через Сына Божьего, то так или иначе будет происходить конфликт. То есть он будет смотреть на Сына Божьего через ветхозаветные глаза. Вот это очень опасная сторона нерожденного свыше. Поэтому возникают такие моменты. Человек видит по-разному Бога Отца, по-разному видит Сына. Он видит, что Бог Отец, чтобы ему чего-то научить, допускает болезнь. А потом на ее примере учит, как молиться за исцеление. А Сын Божий, чтобы ему научить, садит и учит, как не допускать болезнь и противостоять им во всем. То есть как бы два разных момента. Я хочу, чтобы просто вы понимали, потому что этот конфликт происходит в голове. Бог Отец демонстрирует свою любовь в том, что наказывает за малейшую ошибку, допуская сатану. А Сын Божий демонстрирует свою любовь, изгоняя сатану, проявляя милость. Конфликт, конфликт. Бог Отец насылает болезни и немощи, чтобы смирять. А Сын Божий учит любви, как веренный из любви. И верующие настолько запутались в том, кто из них какой, что им сам стало сложно видеть в Сыне Божьем Отца, а в них себя. Другими словами, возникает раздвоение личности. Это очень опасная позиция. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, да не думает такой получить чего-либо человек от Бога. И верующие получаются в церкви одни, а после церкви другие. В молитвенной комнате молятся об одном, а после молитвенной комнаты разговаривают о другом, не в соответствии с молитвой. И все это, опять-таки, я не виню вас ни в коем случае. Все это происходит потому, что мы не стали рассматривать Иисуса как образ Божий. Если мы будем смотреть на Иисуса как на образ Божий и помнить, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, то вы будете понимать, что тот же Бог, который во плоти, Он такой же и в Ветхом Завете. Вы будете сразу это видеть, преломлять будете на это, потому что Бог явился не просто, а чтобы Его знали. В Писании написано, Он оправдывался. Удивительные слова. Хорошо. Итак, читаем то, что ученики сказали. «Покажи нам Отца» или «Яви нам Отца». В их умах было что-то другое. «И довольно для нас». Удивительный ответ Иисуса. Слушайте. «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп». Фактически, давайте я немножко перефразирую, потому что слово «знаешь» здесь немножко другой характер носит в свете следующего местописания. Оно буквально звучит так. «Сын, столько времени я с тобой, и ты меня еще не увидел? Сын, столько времени я пребываю с тобой, и ты меня еще не увидел?» Дальше Иисус говорит. «Видевший меня видел Отца». Заметьте, кого видел? Отца. «Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Мне нравится, что Иисус сказал, «Видевший меня не увидит когда-то Отца, а уже видит». Слышите? Это ключ. Это ключ. Мне иногда говорят, брат Олег, вы знаете, что Бог будет делать то-то и то-то? Я говорю, хорошо, давайте мы с вами проведем исследование через Иисуса. Будет Он это делать или не будет? Посмотрим, делал ли это Иисус. Считаем, не делал. Хорошо, Бог будет учить нас так-то и так-то. Давайте посмотрим, учил ли Иисус так своих учеников? Не учил. Бог говорит то-то и то-то. Подразумевая следующее. Давайте посмотрим, где Иисус это говорил и что Он подразумевал. Каждое слово или откровение, или что-либо надо всегда пропускать через Иисуса. Так будет происходить познание Бога. Познание Бога – это не религиозное стремление. Это возвращение в образ Божий. Мы познаем Бога не для того, чтобы быть какими-то знающими, просто людьми. Нет, мы познаем Бога, чтобы вернуться в образ и жить на этой земле, как живут дети Бога живого, а не просто рассказывать. Все откровение ожидает откровения. Откровение чего? Заметьте, не откровение ангелов ожидает, не откровение животных ожидает. А откровение сынов Божьих ожидает, чтобы сыны Божьи поняли, что они Божьи сыны, а не ангельские существа. Итак, видевший меня, видел Отца. Другими словами, что они должны были увидеть в Иисусе? Давайте посмотрим. Они должны были увидеть в Нем, что Бог говорит и с какой целью Он говорит то, что Он говорит. Я просто некоторые моменты возьму. Как и используя, что Бог Отец делает. Как и используя, что Бог Отец учит своих детей. Какие у Бога Отца отношения к проклятию. То есть, другими словами, в общем, Иисус являл Бога и полноту Божества телесно во всем. Вы хотите увидеть Бога? Смотрите на Иисуса. Во всем. Во всем. Скажите, кому нам заповедано подражать? Богу. Но Бога не видел никто. Вы понимаете связь? Сын явил. Значит, кому нам заповедано подражать? Иисусу. Значит, изучая Иисуса, вы изучаете кого? Себя. А вы себя говорите, я где? В нем. Вы понимаете вот эту связь? Значит, если что-то не соответствует ему, значит, этого у вас не должно быть. Брат Олег, а если оно не соответствует, то оно есть. Это мусор, который тебе мешает жить. Просто мешает жить. Вот почему так тяжело жить. Потому что на мусоре или с мусором всегда тяжело жить. Я не говорю, что по мере того, как вы будете стремиться к познанию Бога, легко будет жить. Но в Боге будет легко. А этот мир, ну, сами понимаете. Поэтому сама по себе жизнь, она будет течь тогда уже из духа. И это будет по-другому. Радость совершенная. Но есть мусор. А этот мусор вы можете увидеть только в свете его. В свете твоем я вижу свет. Он светильник, в котором действительно вы видите то, что вам надо видеть. Хорошо. Давайте вернемся к словам Филиппа. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя». Вообще, это удивительные слова. Представляете, вы стоите где-то и говорите, «Разве вы не верите, что Иисус говорит через меня?» Я как-то в своей церкви сказал, я задам вам вопрос. Если, приходя на собрание, вы не верите, что через пастора говорит Бог, тогда кто через него говорит? Если него, через него вы считаете, что через него не говорит Бог, тогда через него говорит сатана. Тогда кого вы слушаете? А если вы верите, что через него говорит Бог, то почему не делаете? Простая логика. Вот почему, когда мы идем на собрание, очень важно, чтобы вы помолились и ожидали слова от Бога. А кого он будет использовать? Пастора во время служения? Или группу порядка во время перерыва? Какая разница? Ты ожидаешь услышать от Бога. А он может проговорить и через бабушку в холле. А если вы идете, пойдет там, что пастор хочет, нам что-то сказать, пастор хочет. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит». Читая слова Иисуса Христа, нельзя забывать о Его миссии, потому что на самом деле все, что Он говорит, учит нас говорить. Как-то пришла одна сестра ко мне на консультацию. Я говорю, брат Олег, я ожидаю, что через вас будет говорить Бог. Я говорю, спасибо, давайте помолимся. Мы помолились. Она задала мне пару вопросов, я стал ей отвечать. А знаете, что она сказала? А я так не думаю. Я говорю, не-не. Она говорит, я с вами согласиться не могу в этом вопросе. И ушла. Она забыла вообще, что она сказала вначале. И вообще она пришла услышать согласие, мое согласие с тем, что она считает. А так как оно не совпадало, то она мне вначале спела дифирамбы, я верю, что через вас будет говорить Бог, потому что так думала, что она коснется, и я соглашусь. А вы думали, что это в основном дело так. А когда Бог с ней говорил, то сами понимаете, никто этого не ожидал. Вообще многие не ожидают, что Бог будет с ними говорить в молитвенной комнате, потому они говорят быстрее, чем они могут слышать. Вы знаете об этом. А иногда так громко, что даже если Бог громко проговорит, они все равно его не услышат. Разве что если гром будет с неба. Так строчит пулеметчик, что соседи уже стоят. Это не гром, это соседи. Брат Олег, почему всякий раз, когда я молюсь, я не слышу Бога? А ты себя слышишь? Хоть себя слышишь? Не, но я знаю, что я молюсь в даре. Молитвенная комната. Это не монолог, это диалог. И если ты молишься так, что ты не можешь слышать, то вообще кому ты молишься? Хорошо, возвращаемся. Дальше Иисус говорит, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Это я к вам говорю. Верьте. И если не так, то верьте мне по самим делам. Тут мы, конечно, пасуем немножко. Истинно говорю вам, слушайте меня, это к нам говорится. Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше, здесь о времени больше говорится. Не то, что больше, в смысле больше Иисуса, а в смысле о времени. У вас больше времени, чем у него. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Знаете, меня это просто удивляет, потому что в свое время... Я понял, что читая Евангелие Нового Завета, я должен читать про себя в нем. А я читал всегда про него. Поэтому мне он не был близок. Не он не был так понятен. Не он не был так... Потому что я читал о нем. Читал о нем. И когда я рассказывал о нем, я как бы был в стороне. Послушайте про Иисуса. А моя жизнь в стороне. Я рассказывал о его хорошем поведении, но я не видел себя в этом. Я мог вести себя как всегда. Но когда я стал читать о себе в нем, то всякий раз, рассказывая про него, мне самому становилось стыдно, потому что я себя так не веду. Я тебе сейчас расскажу, как Иисус себя ведет. А ты себя так ведешь? А я возвещаю преимущество Его. Но так слово твое в устах твоих не будет истинно. Потому что оно не будет жизнью наполнено. Оно будет звучать. И устами приближайся, а дух далек. Поэтому насколько важно стремиться. Я не говорю, что это сразу. Я не говорю, что это легко. Но важно прилагать усилия. Итак, Иисус знал, что будет доступно людям после искупления. И Он старался детям Божьим как можно глубже раскрыть образ Божий. Образ Своего и их Бога Отца. Чтобы они после искупления смотрели на себя через образ Божий и были во всем подобны Ему. А теперь слушайте важный момент. Живя в Боге за крестом. Не перед, не вы, а за. Мне нравится это в книге пророка Исаии, что Иисус смотрел не на крест, а за крест. Нам нужно научиться смотреть на себя после креста. После. А не вы или на, или перед. После. В нем. Новое творение. Время пролетело. Мы уже здесь даже больше. Хорошо. Я верю, что мы будем простираться в этом в молитвах. Простирайтесь в молитвах. Простирайтесь в этом в своем мышлении. Видьте себя в нем за крестом. Иисус одесную Отца. Видьте себя в нем одесную Отца. Иисус живой. Он не на кресте или не в пеленах. Поэтому рождественские открытки и другие образы, которые на кресте, это все не то, на что вы должны смотреть. Он живой, он владыка. И вы в нем. Хорошая семья. Слава Богу. Вообще, вы знаете, когда идешь в молитвенную комнату и знаешь, что ты идешь к очень близкому родственнику, ты чувствуешь себя с дерзновением. Пойду-ка я поговорю со своим отцом. Это по-разному, поймите. Это не заползание в комнату, а вдруг стукнет по дороге. Это заходишь к отцу. Есть время, когда вы заходите к нему как к Богу. Почему? Потому что ты заходишь как служитель. Тут уже другой разговор, он работодатель. Но когда ты ходишь туда ребенком, то ты садишься, что ангелы себе позволить не могут, и говоришь с ним, общайся. Отец, какие у тебя вообще планы? Расскажи мне, какие у тебя планы, расскажи, в чем я уже благословен, расскажи, что бы ты хотел, чтобы я делал. Расскажи, я все запишу, и у нас это обязательно получится. А он только и ждет, что повелишь Господи делать. Хорошо, я верю, что к концу вообще этих семинаров у вас будет другой взгляд на себя, значит, будет другой взгляд на людей. И вы наконец-то поймете, что тот, кто с тобой сидит рядышком по правую и по левую сторону, это не член церкви. Поймите, это не член церкви, которого надо использовать для того, чтобы... Это благословенное дитя Бога живого. И делая что-то ему, ты это делаешь своему отцу. А потом пойдешь к отцу, скажешь, о, отец, а соседу в целое служение на ноге стоял. И потом ты скажешь ему, о, отец, для тебя все. Вот так оно выглядит, поймите. Поэтому будьте очень мудрыми и взвешенными. Потому что рядышком с тобой сидит дитя Божье. Дитя Божье. И твое отношение к Нему говорит о твоем отношении к Отцу. Будь мудрый, рассудительный. Тоже в этом вопросе. Отец, мы благодарны Тебе Мы так благословлены тем, что Ты сделал для каждого из нас. И, Отец, помоги нам это видеть. Помоги нам это понять. Помоги нам видеть Твой образ в нас. Помоги нам знать Сына Твоего. Мы нуждаемся в Твоей помощи. И мы верим, Отец, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Мы просим Тебя, Отец, твори в каждом из нас Сына Твоего. Твори образ Твой, чтобы приходила полнота, чтобы мы, дети Твои, мы действительно прославляли Тебя и своим духом, и словом. И мы верим, Отец, мы верим, что Ты знаешь, как это сделать. Мы верим, что Ты знаешь каждого из нас лично, ибо Отец знает Сына. И мы просим Тебя, помоги нам, Отец. Помоги, чтобы это откровение достигло своей вершины. Чтобы каждый из нас раз и навсегда стал смотреть на себя Твоими глазами, смотреть на окружающих Твоими глазами, говорить Твоими устами и делать Твои дела. Отец, мы жаждем, чтобы еще на этой земле, пока мы на этой земле, мы желаем, чтобы каждому из нас поставили оценку жизни. Ты такой же, как Твой Отец, Небесный Отец. Отец, мы желаем, чтобы эту оценку поставили, и мы знаем, что Ты силен помочь каждому из нас освободиться от всего того мусора, который мешает нам быть детьми Божьими во всем, являя Отца и Сына. Мы знаем, что Ты силен, и мы даем Тебе право, Отец, Духом Твоим Святым. Где надо, обличай, где надо, наставляй, где надо, просвещай и учи. И мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за это благословенное время, время преображения, время обновления, время очищения, время, когда Ты свою церковь устрояешь. Устрояешь каждого из нас в жилище Твое Духом Твоим Святым. И, Отец, мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что никто из нас не останется прежним. Мы молимся в согласии. Мы Твои дети. Мы Твои дети, Отец. И мы так благодарны Тебе за то, что Ты глубже и глубже открываешь нам Своего Сына, а в Своем Сыне открываешь нам нас. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь наши глаза на самих себя, Сыне Твоем. Отец, дознаем мы Тебя, дознаем Сына Твоего, чтобы быть такими, как Вы, во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, мы благодарны Тебе, Отец, за Духа Святого в нас, который трудится над каждым из нас, устрояя нас в жилище Божье. Мы благодарны Тебе. И мы верим, Иисус, что Ты помазан. Мы верим, что Ты поставлен Богом, и Ты несешь каждую секунду свое небесное служение, как для своих детей, так для своего наследия. Мы верим, что прямо сейчас Ты совершаешь свое небесное служение, как первосвященник, ходатай, адвокат, посредник, обеспечитель, защитник. И мы обращаемся к престолу благодати Божией и верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы верим, Иисус, что мы добудем благословение. Да будем благословение для жителей этой земли, для всех окружающих нас. Поэтому мы соединяемся с Твоим небесным служением. Мы соединяемся с Твоим небесным обеспечением. Мы соединяемся с словом веры во имя Иисуса. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим, да приходит стократный урожай с каждого посеянного семени веры во имя Иисуса. А мы верим, что Ты, Отец, даешь обилие посеянным. Обилие посеянным. Да будем мы в благословение для многих народов. Да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы исполним план Твой и намерения Твои во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы благословляем Тебя. Благословляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты творишь в нас Сына Твоего. Образ Твой, да будет очевиден в нас во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание и за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте во имя Иисуса. Аминь.